Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Поздравляю всех с продолжением замечательного праздника Богоявления или Крещения Господня, который также является и продолжением и Рождества Христова, ибо литургически Церковь эти праздники объединяет. Вот такое время было, которое мы называем святки, от праздника до праздника святых дней. И вот они объединены одной такой общей мыслью, выраженной так вот богословски, по-гречески «феофания», по-русски «богоявление», «явление Бога на земле». Действительно, это есть такая точка отсчета, и она для вообще человеческой цивилизации, ибо вот даже наше летоисчисление получило вот в этом празднике такое начало. И даже в этом есть очень такой большой, интересный и важный для нас смысл, что вот детство, отрочество, младенчество, юность Христа, это как бы так вот во времени сжимается в литургическом переживании жизни Христа Спасителя, вот, и сливается вот в это святое время, святки, и мы через богослужение переходим сразу от переживания молитвы Рождества, прихода к младенца Господа Иисуса, и как бы незаметно для себя оказываемся уже созерцателями его святого крещения на Иордане и в этом великом таинственным и, как церковные песнопения говорят, восприятие грехов, ибо в Иордане люди, приходившие к Иоанну, омывали, проходили крещение, что значит погружение в воду, и омывали свои грехи. И Господь, войдя вот в эти воды, осветив тем самым и водное естество, и тем самым взял на себя грехи людей, которые желают покаяться. Вот, и этим самым актом началось дело его искупления человека и начало строительства церкви, потому что именно с этого времени он начал проповедовать, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», начал именно со слов Иоанна Крестителя, тем самым явив такую вот родство с ним духовное и преемственность его пророческого служения. У нас есть звонок, да? Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Благословите, Раба Божия, Наталья.
Бог благословит.
У меня такой вопрос. Вот у митрополита Антония Сурожского написано вот в одной из книг о предстательстве, что если вот кому-то, например, мне жалко какого-то человека, я желаю его спасения и очень сильно соболезную ему, я могу обратиться к Богу и сказать: вот, Господи, поставь меня в центр ситуации, чтобы часть его, ну, ноши этого человека я как бы могла тоже понести. И вот у меня такой вопрос. Вот какие могут быть последствия, если вот я вот эти слова от всего сердца скажу?
Во-первых, это, так вот абстрактно говоря, совершенно непредсказуемо, потому что все ситуации разные. И поэтому, если вы имеете в виду одну ситуацию, будут одни последствия. Если вы имеете в виду другую ситуацию, будут другие последствия. А если имеете в виду третью ситуацию, может быть, никаких. Ибо поставить вас в ту ситуацию, например, невозможно. Или для этого требуется сотворить чудо, допустим, перенести вас в Бразилию, которое будет не полезно для вашей души, ибо вот такой перенос может оказаться для вас столь вреден, что вы можете себе возомнить, что вы вот как епископ Новгородский некогда, можете вот переноситься из одного места в другое, без вреда для своей души и так далее, и так далее. То есть совершенно так вот однозначно ответить невозможно. Но само стремление, вот, и само желание, и даже вот, конечно, владыке Антонию в этом смысле, можно так выразиться, легко говорить, потому что его архипасторское служение, оно представляет себе, ну, такой вид жертвенного служения, когда епископ, он может вот в этом смысле как-то, и это он говорит из своего опыта, он всегда говорит, что я не богослов, а вот как бы могу свидетельствовать о том, вот, что я сам смог испытать. И вот идентифицировать себя с каким-то своим чадом, посомом, и как бы внутренне встать на его место и попросить у Бога, и таким образом как бы мысленно встать рядом с этим человеком и действительно взять на плечи часть его скорби, а может быть даже всю. Вот при таком духовном родстве это возможно. Ну вот. И в этом смысле для него, такого уже и по возрасту, ну и по уму, и образованию, уже вполне старцу, это вполне допустимо. Для человека юного это, скорее всего, такое, была бы такая дерзость. Вот, у меня был такой случай в молодости, когда одна раба Божия захотела, чтобы Господь ей, открывал сразу ее грехи, когда вот она согрешит. Она попросила у Бога: Господи, вот если я согрешу чем-нибудь, пусть моя голова заболит. С этой самой секунды у нее началась болеть голова, и она все болела сильнее и сильнее, до тех пор, пока она не прибежала в храм. Ну вот, а потом мы вместе с ней, так сказать, это, наверное, довольно глупо выглядело, как я сейчас вспоминаю, но тем не менее, пытались молиться, пока это Господь эту боль как-то не снял. Потому что это явно была такая, девчоночья такая неофитская гордость, что вот человек в состоянии получать некие такие знаки от Бога при согрешении, и вот он сумеет вот таким образом тогда исправить. Поэтому тут нужно всегда стараться действовать, сообразуясь со своей немощью. Мы знаем, конечно, и веруем в это, что сила Божия в немощи совершается, но все-таки мы редко достигаем такой глубины единения с Богом, когда для нас возможно вот такое дерзновение. Поэтому лучше всегда, можно сказать, обезопашивать себя такими словами, что: Господи, твори свою волю, но не мою. Вот. Если то, о чем я прошу, совпадает с тем, что и ты желаешь, то помоги. А если нет, дай терпение. Вот в такой форме это было бы лучше. Как вот древние говорили, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Вот, что воистину так. Поэтому обязательно нужно соразмерять свои возможности, и поэтому мы обращаемся в молитвах часто к святым, которые имели это дерзновение. Вот это совсем не для всех такого рода упражнений. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Отец Дмитрий, ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Вот первый вопрос по Евангелию. Мне непонятно, почему Господь Иисус Христос, когда творил чудеса, Он в основном всегда просил не рассказывать об этом. Мне это непонятно. И второй вопрос. В Крещенскую ночь многие в водоемах купаются. Не язычество это. Ответьте, пожалуйста.
Почему не рассказывать? Потому что Господь пришел на землю не для того, чтобы поразить своим могуществом божественным воображение людей. А он пришел для того, чтобы явить им Слово. воплощенное. И вот это воплощенное слово, оно проявлялось не только вот в его словах, в учении, но и в поступках. Это слово Божие, оно было исполнено любви, милосердия к людям. Вот, и как Бог, он, естественно, ты если Бог, творяй чудеса. Он когда мог помочь человеку, а он был единственный тогда еще христианин на земле, и обладая такими возможностями, он не мог человеку отказать в том, с чем человек к нему обращается. Но он не хотел, чтобы это было каким-то толчком к тому, чтобы в него уверовали ради этого чуда. Он хотел, чтобы в него уверовали ради самого Слова Божия. И поэтому он за редким исключением ничего не творил такого, чтобы был какой-то, ну, такой специальной демонстрацией, говоря по-современному, рекламы. Вот, чтобы восприняли именно, ну, вот, как служащего. Чтобы Господь, он и сам себя называл чаще всего Сыном Человеческим, и для него было очень важно, чтобы акцент был на том, в ее восприятии, что он такой же человек, как и все. Даже вот если мы рассмотрим те явления его по воскресении, то как раз там очень мало слов, которые остались в Евангелии, а больше речь о каких-то таких его действиях. Вот. Иногда весьма незначительных. Ну, вот, например, он приготовил ужин для рыбаков, которые всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. Вроде бы экая большая важность, так сказать, ужин из рыбы. Но вот это важно в том смысле, что это должно им запомниться, что он вот был человеком, и он ел с ними по воскресенье. Вот это гораздо важнее. Вот. А чудеса, они всяческие, они проявляют по отношению к человеку такое некое насилие. Вот раз чудо, значит, это сверхъестественно. Раз есть сверхъестественно, значит, это от Бога. Значит, ты вроде как вынужден уже веровать. Вот. А Господь этого не хотел. Он хотел, чтобы приняли, потому что в этом есть правда и истина. Он говорит, кто вот от истины, тот послушает голоса моего. Вот в этом причина. Потом насчет купания. Ну, я не знаю, вообще в купании никакого язычества нет. Другое дело, что всякому купанию придавалось в языческих культах часто, не во всех, конечно, но во многих, можно так осторожно сказать, всяким омовением, и что вот в Индии, например, священные воды Ганга, в которые европейцу вообще трудно окунуться без содрогания. Вот, то, что там трупы плавают и вообще всякие такие миазмы. Вот, тем не менее, вот, большое значение имеет в языческих религиях до сих пор. Но обычай купаться такой у нас народный, это связан с чисто такими практическими вещами, потому что святую воду люди получали непосредственно из водоема, ближайшего от храма, где прорубали купель и освящали воду либо в проточном пруду, либо в реке, непосредственно вырубали так называемую Иордань. Вот. И ведь и в самом чине сказано, что все и вкушающие эту воду, там даже употреблено слово причащающиеся ей и мажущиеся ей, вот, и люди там и обливались, и, конечно, особенные такие смельчаки желали и погрузиться в нее с головой, и это все делалось ради восприятия благодати Божией, а никаких в этом не было поклонения каким-то стихиям воды или там какой-нибудь рощи, или каким-то демоном. Нет. Все равно это было именно ради той благодати Божией, которая в виде голубя присутствовала на Иордане тогда 2000 лет назад, и с верой о том, что это и сохраняется. Вот. И мы верим, что действительно все водное естество в этот день освящается. Вот. Поэтому это обычай сохранялся. Если кто-то, ну, благодаря своей какой-то необразованности, чем-то наделяет этот, ну, простой народный обычай какими-то еще дополнительными вещами, ну, это просто остается на его совести и на неграмотности. Потому что, ну, действительно, у нас народ такой творческий, и много всяких ритуалов придумывают мгновенно, вот что-то обязательно надо так, обязательно надо так, вот этим боком, да три раза, да, чтобы обязательно дышать под водой полной грудью, там, или, ну, не знаю, что там. Это уже как-то все лишнее. Главное помнить о том, что вот главное, чем мы должны достичь, это благодать Божия. Вот. А все остальное должно этому служить и помогать. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Объясните, пожалуйста, вот это место, где Авраам, вернее, Бог дает завет Авраама, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем, и будет завет мой на теле вашем, заветом вечным. Вот. А потом в Новом Завете уже говорится, что во Христе нет ни обрезанного, ни необрезанного. То есть вот этот завет вечный, он что, отменяется?
Он не отменяется, он исполняется. Ибо Христос пришел не нарушить закон, и сам он, и вот мы недавно праздновали, подвергся обрезанию, и мы это празднуем как великий праздник. Но действительно, вот так, если подойти к этому разумно и следуя рассуждению апостола Павла, действительно не может спасение быть зависеть от того, теряет ли мужская часть населения крайнюю плоть или нет. Это было бы слишком просто. Но для того древнего человека это был действительно видимым знаком. Да, это был закон вечный. Но этот век кончился, понимаете? Началась с крестом Господним после распятия новая эра с его воскресением. Может быть, вы слышали когда-нибудь? Вот мы сейчас вступаем, или вступили уже в 2001 год новой эры. Это новая эра после Рождества и воскресения Христова. Поэтому начался новый век, новый ион. Это уже совершенно инобытие, как вот говорят по-славянски, пати-бытие. Поэтому Ветхий Завет, он имел значение только такое подготовительное к принятию Мессии. И вот он пришел. И все, что было в Ветхом Завете, имеет смысл только в значении прообразования. Как прообраз того. И это наполняется совершенно другим новым содержанием. Новое вино, которому нужно и новые мехи приготовить, чтобы старые не лопнули. Потому что старые для этого не годятся. Поэтому человек с ветхим сознанием, ему трудно усвоить Новый Завет. И вот у него возникают такие противоречия. Поэтому, собственно, если рассматривать жизнь человеческую, она состоит как бы вот из двух частей, я имею в виду духовную жизнь. Это сначала победа над ветхим, а потом жизнь и радость в Духе Святом, то есть это уже Царство Божие, пришедшее в силе. Вот, когда Пресвятая Троица творит в сердце человека себе обитель. Вот, а для этого, до этого победа над ветхим человеком. Поэтому все ветхозаветное, оно потеряет свое значение и наполняется новым, более высоким смыслом. И в этом смысле обрезание было прообразом святого крещения. Потому что обрезание был знак того, что человек вот, как приносит вот, себя в жертву, отдает свою плоть и кровь Богу. Это рассматривалось как обряд религиозный. это знак посвящения Богу. А теперь этот знак, он таков, что человек принимает крещение как знак того, что он себя, или когда он крестит своих детей, знак того, что он их посвящает Богу. Что он теперь перед Богом обязуется, что он приложит все усилия своей жизни и сделает это главным делом своей жизни, чтобы его дети выросли христианами. Он на это жизнь положит. Он отвечает Богу вот чем, что вот, Господи, ты мне дал дитя, а я посвящаю его тебе. И я, как некогда Иоаким и Анна посвятили вот, ее Богу, отдали в храм, вот так же и мы хотим, чтобы этот человек так же, как и мы, стал членом церкви, и вот мы поэтому крестим его с детства, чтобы он с детства был приобщен благодати Божьей. Вот это видимый знак. Но под этим видимым действием погружения в воду, который символизирует именно смерть ветхого человека, для того, чтобы восходя из купели, он стал человеком новым. И мы, наше воспитание заключается в том, чтобы мы и пример давали, и обучение огласительное с тем, чтобы он действительно стал христианином. И словом, и делом. Вот, собственно, и все. Ничего тут такого сложного. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Значит, я читала, что какой-то святой уже в 3 года обладал даром чудотворения отроду и воскресил умершего. Возможно ли такое? Вот. И второй вопрос. Вот как бы по-мирски, вот я вот затрудняюсь, вот, как бы вот по-мирски я могу себя вести по-любому, по-разному форму поведения. А вот когда я думаю, что надо было благочестиво себя вести как-то, у меня вот до умоиступления доходит. Не знаю, как себя вести. Вот подскажите, что мне делать?
Понимаете, благочестивое поведение – это столь обширная тема, которая включает в себя столь много параметров, что для этого нужно целую лекцию прочитать. Тем более, вот, как вот вы выразились, не совсем точно помню, но смысл такой, что вроде как голову теряете. Понимаете, каждый в это что-то вкладывает свое, понимаете, термин такой. Не общепринятый, не научный. Поэтому в этом тоже разобраться так вот по одной фразе довольно трудно. Поэтому я не рискну, так сказать, за вас как бы додумывать, потому что тут можно впасть в ошибку. Насчет того, что был ребенок 3-летний, который творил чудеса, я как бы в это вполне верю, потому что я сам был свидетелем, когда некий ребенок, я не помню, 3 года, может, 5 ему было, который сотворил чудо. Вот. Но про то, что был такой святой с детства, который в 3 года воскресил мертвого, я не читал, правда. Вот. То вообще это возможно, если ребенок молится, душа его чистая, и если он действительно обладает верой, то это вполне возможно. Господь может послушать его, если его молитва в данный момент совпадает и с желанием Божьим. Или Господь желает, чтобы это дитя каким-то образом в дальнейшем был его избранником. Тогда, чтобы укрепить с младенчества его веру, Господь может по его молитве что-то сотворить. Но надо всегда помнить, что даже если по молитве чьей-то, то все равно это чудо творит сам Бог, а не человек. Вот. Поэтому, в общем, в данном случае, если ребенок уже вполне смышленый в 3 года, то теоретически это возможно и практически тоже. Ну а какое-нибудь маленькое чудо, или там вот как более редкое воскрешение мертвых, это уж надо просто исследовать этот текст, посмотреть, что это апокриф или житие. Я не такой уже начитанный человек, и память уже не такая, как 20 лет назад, поэтому я что-то вот так вот не упомню. Поэтому вы в следующий раз ссылочку приготовьте, и мы тогда, может быть, сумеем получше вам ответить. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Раба Божия Людмила, благословите задать вопрос. Вот касается он вечернего правила, там есть молитва Иоанна Дамаскина. И вот в середине, там, ближе к концу молитвы, там есть такие слова. «Да не одолеет моя злоба твоя незлогольной благости милосердию, якоже хочешь, устрой мне вещь». Ну, вот злоба, милосердие, там это понятно. А вот что значит «якоже хочешь, устрой мне вещь»? Простите. Спасибо.
Ну, имеется в виду «устрой из меня то», вот, ну, такую вещь, которая тебе угодна. То есть вот преподобный Иоанн желает, чтобы Господь сам вот, по своему выбору устроил из него. И вот такой подход правильный. Он как бы не сам просит себе то-то, 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 ибо Господь сам знает, вот, какие дары дать человеку, какие страсти должны быть в нем. Сперва побеждены, а потом другие. И вот в такой фразе, такой, ну, весьма емкой, преподобный Иоанн об этом и свидетельствует. Просто, ну, мы слово «вещи» теперь употребляем в русском языке как некий такой предмет, такой материальный. Поэтому у нас это слово рождает какие-то другие ассоциации. Но на самом деле это вот в данном случае не так. Имеется в виду как раз именно такой сосуд, наполненный именно вот духовными вещами по разумению Божию. Вот что тут имеет в виду преподобный. Есть еще звонок, да? Алло, добрый вечер.
Алло, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздничком, батюшка. А вот скажите, пожалуйста, вот почему в Евангелии Иоанна Богослова нет описания преображения Господня на горе Фаор? Спасибо.
Пожалуйста. Первые три Евангелия называются синоптическими, потому что они были написаны независимо друг от друга и содержат очень много параллельных мест. Евангелие от Иоанна отличается вот чем, что любимый ученик Христов, Иоанн Богослов, был уже весьма древним старцем. Он продиктовал это Евангелие своему ученику, предварительно прочитав все тексты, которые существовали к этому времени. И написал то, что туда не входило. Вот. А то, что было, на его взгляд, верно описано, он это описал. Поэтому оно так вот отличается. Там очень много содержится того, чего не содержится в других Евангелиях. Вот. И значит, и Господь Святый Дух, который водил, ну, в том случае, рукой Прохора и устами Иоанна Богослова, любимого ученика Христова, он тоже счел это не таким необходимым, коли у синоптиков это описано достаточно точно для того, чтобы нам вот, ну, спасительный смысл этого события воспринять. Поэтому и он, Господь Святый Дух, вразумел Иоанна этот эпизод опустить. Не потому, что он маловажен, а потому, что он достаточно емко с необходимыми в данном случае подробностями описан у синоптиков. Вот, собственно, и все. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка. Алло.
Да, слушаю вас.
С праздником вас. Я
Спасибо.
Хотел задать вопрос. Как-то в передаче вы упомянули, отвечая тоже на вопрос женщины, такой термин, как... Алло.
Какой?
Как ложное смирение. Вот вы сказали, что это не ручки сложенные и не ножки там в травку, а вот что такое истинное смирение, что такое ложное? И второй вопрос. Вот я как бы пришел к пониманию того, что мне нужно покаяться в моих грехах, я всем сердцем желаю этого и хочу исправить свою жизнь. Но я все время убеждаюсь, что этого мало. Вот желания мало, что я могу только желать покаяния, что вот покаяние дает Бог. Вот сколько можно ждать, вот сколько это может продлиться, это очень как бы тяжелое вот это вот ожидание. Спасибо большое.
Да, сколько можно ждать? Это вообще... Ну, во-первых, мне хочется вас поздравить. То, что то, к чему вы пришли, это, к этому люди довольно редко приходят, к сожалению. В основном все пытаются что-то такого достичь. Хотя, конечно, этого принципиально невозможно. Потому что если можно было что-то достичь такого духовного, то Господь бы Иисус Христос на землю не приходил бы нас спасать. Это очень хорошо, что вы вместе и с другими людьми, которые шли этим путем духовной жизни, наконец поняли, что одного желания недостаточно, это верно, и то, что это невозможно. И вот в таком, в несколько обиженном тоне, не только вы вопрошали у Бога, вот сколько можно ждать. Доколе, Господи? Этот вопрос часто звучал и в кельях, и в Священном Писании. И вот старец великий Силуан Афонский, он тоже так вопрошал у Господа. И даже вот сказал такую фразу: «Ты неумолим». И после этого увидел такое дивное видение, и Господь ему явился, и явился вот из иконы, и посмотрел на него необыкновенно любящими глазами. И вот тогда преподобный Силуан Афонский, он понял, что это совсем не так. Дело вот в чем, что да, одного желания недостаточно. Нужна еще спасительная благодать Божия. Вот потребное для спасения всем человеком. И стяжать благодать Божию, к счастью или к радости, кто как решит. Но, по-моему, к счастью, потому что не надо как бы думать, выбирать из чего-то. Все как бы тут ясно. Есть только один путь. Это путь смирения. И смирение, оно, описать его невозможно. Вот поэтому здесь большая трудность. Хотя про истинное или ложное, это можно немножко сказать. Поэтому вот те, которые достигали смирения, они употребляли такие поэтические выражения. Ну, вот типа такое есть. Вот мне наибольше нравится. Это смирение, это есть одеяние божества. Вот как хотите, так и понимаете. Вот, тот сказал человек, который достиг смирения. Я сказал очень давно, по-моему, в 6 веке. Вот. И смирение рождается только из одного. Из долготерпения. Вот когда человек долго терпит, и только в результате долготерпения может человек приобрести смирение. И уже тогда, как результат смирения, Господь может прийти к нему благодатью своей. И тогда, собственно, вот с этого момента начинается подлинная духовная жизнь. Вот во всей, так сказать, полноте. Это может продолжаться сначала очень короткий период, или просто миг. Вот, а может и несколько часов, а бывает и дней, а бывает и лет. Но, по-моему, насколько мне известно, сейчас, в наши дни, в несколько лет уже подряд, такого не бывает. Вот, но какие-то относительно большие периоды бывают. А дальше, когда благодать Божия отходит от человека, он плачет о ней до тех пор, пока столь долго, пока Господь Святой Дух не пожелает опять его посетить. Вот так это происходит. И поэтому вот истинное и ложное смирение, истинное смирение — это когда в результате этого возникает уже такое здание спасения, когда в человеке возрастают возможности исполнения благодати благодаря Святому Духу, которые есть любовь, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание. вот такие чисто христианские плоды на вот том древе, которое выросло из горошинного зерна, который человек получил в святом крещении. Вот. А ложное, это есть такая некоторая игра. Человек, пытаясь обмануть других, обманывает сам себя и изображает смирение, которого в нем нет. На самом деле, это такое смиренничание. Вот. И, конечно, это и выглядит весьма отвратительно на вид, потому что в таком тонком деле как-то это сыграть совершенно невозможно. Это всегда лицемерие. И это отвратительно не только перед людьми, но и перед Богом, когда вот человек принимает смиренный вид, а на самом деле обычно это принимается вид такой для сотворения какой-то такой подлости. Вот. И это поэтому вдвойне противно от этого, от этого созерцания. Вот. Поэтому Господь, Он с любовью относился к немощим апостолам, к каким-то недоумениям, непониманиям. Женщину, взятую в прелюбодеянии, простил, наказав ей, чтобы она шла и больше не грешила. А вот когда сталкивался с этим вот лицемерием таким, с изображением, каким-то таким театром пустым, когда человек на пустом месте изображал то, чего в нем нет, он говорил: горе вам, фарисеи, лицемеры. Вот, горе, потому что это все ложно, это все не настоящее, это все не только не религиозно, не связано никак с Богом, а просто богопротивные вещи. Вот такая разница, по-моему, она очень уж так заметна. Вот. Ну и в большей части все наше, так сказать, попытка изобразить смирение, это, в общем, в основном театр такой юного зрителя. Вот. Поэтому, к сожалению, большая часть у нас бывает смирение только ложное. Потому что именно пока мы еще задаем такой вопрос Богу, доколе, то значит смирения еще нет. Когда смирение появляется, человек никогда не осмелится с такой дерзостью обращаться к Богу. То есть ему смирение не позволит, понимаете? Вот. Поэтому смирение – это есть полное согласие с волей Божией. Полное приятие всего того, что Господь ниспосылает нам. И от стихий, и от духов нечистых, и от людей, и от всего. От родственников. Полное приятие этого как не только данность, а с радостью и благодарностью, и готов это терпеть сколь угодно долю. Потому что обычный человек: я больше не могу, сколько это можно, и так далее, и так далее. Это невыносимо. И так далее. Сами знаете, как мы всегда с вами в таких случаях какие слова говорим. Вот. И, конечно, после того, когда мы принимаем вид смирения, конечно, это и тошно, и грешно, и да не будет с нами этого. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Раб Божий Леонид, благословите.
Бог вас благословит.
Вопрос такой. Скажите, как бороться с маловерием? И вот два вопроса по этому поводу.
С чем бороться, не понял?
Первый. Что делать? Вот может ли человек стать до конца православным, если он верит бытие Божие, но вот не верит, в частности, в загробную жизнь, в именно вот существование уже я своего после смерти. Может, там какая-то энергия существует, все такое. Но не видит, не слышит, и своего я нет. И второй вопрос, связанный с этим. То есть в творениях святых отцов мы видим образцы глубокой философии и психологии, и в то же время некоторые моменты учения кажутся достаточно примитивными. Для бабушек как-то некоторые вопросы обретения икон или жития святых очень, конечно, душещипательное чтение. Вот. И даже вот иногда стыдно, перед другими просят рассказать что-то, даже это так рассказать так нельзя перед такими образованными людьми. Еще извините меня, пожалуйста, что такое российское православное ордов? Скажите, пожалуйста, еще. Спасибо.
Ну, начнем с Михаила Ардова. Это, ну, это церковь, которую он сам придумал. Вот, в нее входит он и еще там, по-моему, 2,5 человека, которому при его таком таланте удалось как бы, ну, затуманить мозги. Вот. По-моему, они все принадлежат к слабому полу. Вот. Это, ну, его собственное изобретение. Сам он, ну, побывал какое-то время в зарубежной церкви. Вот, потом его оттуда попросили. Может быть, даже запретили в служении, я так точно не знаю, не помню, не интересовался. Вот. Потом он как бы считался в такой юрисдикции очень оригинальной, вот, которую представляет такой человек по имени Валентин Русанцов, который тоже создал такую свою церковь, которая называется «Свободная». Ну, от всего. От канонов, от заповедей. Абсолютно свободная. Вот есть такие люди, совершенно свободные, их еще называют так вот, на сленге «отвязанные». Вот он тоже такую создал. Он вроде с ним, но он, по-моему, никакого реального общения у них нет. Поэтому вот, так сказать, Михаил захотел такую вот свою, российскую. Вот. Поэтому это все такое, ну, как плод его такого, ну, отчасти литературного творчества. Вот. Теперь по поводу загробной жизни. Неверующий в загробную жизнь, конечно, православным быть никак не может, ибо православный символ веры содержит в себе одним из членов чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Это последний член символа веры. Если человек не верит в жизнь будущего века, то он уже православным не является. Поэтому не имеет права ни носить крест, ни участвовать в таинствах церковных. И вообще то, что принадлежит церкви, ему уже не принадлежит. Ни Священное Писание, ни весь корпус наших молитвословий, ни та культура, которая выросла на почве православия, он этому совершенно чужд. Вот. Ну, как вот покойник. Мы же не говорим о том, что покойник содержит личность. Это всего лишь тело усопшего. Там, славянские мощи. Вот это просто труп покойник. Душа отлетела. Так же и здесь. Вот человек, который не верует в загробную жизнь, но это, во-первых, человек не религиозный вообще, потому что основной признак любой религии, даже ложной, это есть вера в загробную жизнь. Поэтому человек совершенно не религиозный, и это невозможно. Теперь по поводу маловерия. Вот в Писании есть такие слова. А в Писании это есть откровение Божие. То есть это есть Слово Божие. То есть это сам Бог сказал. Хотя это все записано людьми. Что без веры угодить Богу невозможно. Поэтому маловерие это есть такая вещь, который лишает человека возможности и приблизиться к Богу, и познать Его, и прочее, прочее. Теперь, по поводу некоторых мнений древних отцов, это мы можем у любого встретить, например, даже у Василия Великого, мудрейшего, из мудрейших отцов, которому вся церковь с благоговением поклоняется, и даже вот память его в этом смысле литургически несколько теснит даже великий праздник обрезания Господня, ибо они празднуются в один день, и эти две службы не разъединяются, и ради его памяти святителя Василия, величайшего из учителей церкви, вот, служится литургия, которую он составил, вот, молитвы мы читаем на этой литургии. И тем не менее, каждого человека нужно всегда рассматривать в контексте той эпохи, в которой он жил. Поэтому вот его научные взгляды полностью соответствуют научным взглядам той эпохи, в которой он жил. И, конечно, там, по сравнению с наукой 20 века, 21-го, там есть уже, конечно, естественно, ошибки и неправильные мнения. Вот, и они вполне там уместны, могут содержаться. И, конечно, он носил совсем другую одежду, чем мы с вами, там, рубашки, там, ботинки, брюки и так далее. Вот ничего этого не знал. Если мы так вырядились и пришли к нему, то он удивился, что за странный наряд. И, в общем, он понял, конечно, мы какие-то чужестранцы, но вообще к какой культуре мы принадлежим, он не понял. Вот, и так далее. Вот, поэтому этому не надо удивляться. И даже когда мы в Священном Писании можем найти некоторые реалии той жизни, которая, и даже мышление, которое было у людей той эпохи, когда это было записано, этому не надо удивляться. Это все очень естественно и правильно. Это никак не вредит истине. Понимаете, я вот в таких случаях всегда привожу в пример древние иконы, где изображена Святая Пятидесятница, сошествие Святаго Духа на апостолов, ибо там всегда написан противу Петра апостол Павел, который не только в то время не был апостолом, он даже не был крещенным, и не только не был крещенным, а во время Пятидесятницы он был иудеем и гонителем церкви. А тут он изображен. Вроде бы исторически неправда. Но такие исторические факты для духовной жизни, они, собственно, не играют никакой роли. Понимаете? Вот, если бы это играло хоть какую-то роль, это обязательно в церкви зафиксировано было все-таки год, когда родился Иисус Христос. Понимаете, если бы это представляло хоть какую-то важность. Вот мы сейчас условно считаем, что 2001 год. Вот. Но это может быть и не 2001 год, а 2006-2007. Это, в общем, это совершенно не играет никакой роли и к спасению не имеет никакого отношения. Также и здесь надо уметь различать реалии той жизни, когда человек написал то или иное, и отделять это от духовного содержания. Этому не так просто научиться. То есть это нужно вот некоторый такой внутренний слух отстроить. Как человек, который впервые слушает симфоническую музыку, для него это сливает все в одно. А когда слушает специалиста, он слышит каждый инструмент. Вот это деревянное, вот это медное, вот это фортепиано, вот это зазвучал треугольник, вот это литавры, вот это контрабасы, вот это альты, а вот теперь пошла скрипка, а вот теперь она, так сказать, с флейтой сочетается. И так далее, и так далее. Вот. Ну, а для человека, который вот, ну, только что оставил свой трактор и сел у телевизора, он обычно эту программу тут же переключает на другую, где кино показывают, где ногой бьют по лицу, потому что это понятно. Вот два пьяных, вот они дерутся, и как ловко, и так далее. Его больше это интересует. Вот. Не потому, что он плохой, а потому, что это ему более понятно. И таких людей, которым понятнее, когда ногой бьют по лицу, чем симфоническая музыка, их всегда больше. Почему? Потому что понять симфоническую музыку это сложнее. Тут нужно долго, специально учиться, да еще под руководством. А где там это руководство взять? Вот в этом все дело. Поэтому и здесь, вот, чтобы это различить, нужно приложить очень много усилий, почитать определенные книги, может быть, поступить в какое-нибудь даже учебное заведение. Если примут. Вот. То есть потратить какое-то время. Обязательно силы. Алло, добрый вечер.
Алло, вы меня слышите, батюшка?
Превосходно.
А, здравствуйте, отец Дмитрий. Отец Дмитрий, у меня такая ситуация в жизни, что мне 33 года уже, и я не замужем. Живу в семье с родителями. Мне очень хотелось бы вашего мудрого такого рассуждения по поводу того, какие все-таки мои права и обязанности вот в семье по отношению к родителям. И, ну, в семье вообще, и не только в семье, но и в моей жизни.
Ну, насчет мудрых советов, это не ко мне. Есть мудрые люди. Вот. Я могу рассказать из того, что я читал. Вот я когда-то читал в Библии и даже в Евангелии это есть, цитируется, что вот почитай отца и мать свои. И что пока женщина не замужем, она принадлежит именно вот этой семье. И, естественно, там определенный строй. В этой семье возникает такая некоторая иерархическая структура. И, естественно, надо быть в каком-то в почтении, послушании и так далее, и так далее. Вот. Но придет такое время, потому что вы еще человек молодой, когда родители состарятся и не смогут выполнять функции главы семьи. Тогда, может быть, вам придется встать на их место и уже им служить, как глава вот, той семьи, которая получится. Вот. Стар, что млад, поэтому они будут иногда вести себя, как дети малые. И тут нужно много мудрости, терпения, которым вам нужно за это время запастись. Вот. Ну, а коли какой-то хороший человек православного вероисповедания, который полюбит вас, и вы тоже пожелаете ему послужить и создать семью, то эта церковь благословляется, и после венчания вы будете с ним строить свою семью. Вот. Тогда уже, конечно, родители уходят на второй план. Вот. А если в вашей новой семье родятся дети, то родители уходят на третий план. То есть сначала муж, потом дети, а потом уже родители. Вот такое должно быть иерархическое отношение. Тут никакой мудрости не надо, это так устроено Богом. Таков закон Божий. Это Он вот так вот человека сочинил, чтобы человек жил так. Если что-то не так, то тогда уже начинаются ломаться судьбы, там разводы, там, ну и так далее, и так далее. Дети попадают в тюрьмы, ну и прочее, прочее. И вот, всякие беды. Ну, всегда, если человек вместо там, вот, какой-нибудь воды, святой источник, пьет там синильную кислоту. Пусть потом не жалуются, что у нее там желудок болит или там сужение произошло, нужно операции делать там и так далее, и так далее. Чего ж ты синильную кислоту пьешь, когда есть такая прекрасная вода, как святой источник? Или там, ну, в конце концов, из-под крана можно выпить, по крайней мере, там микробов нет, все хлоркой убито насмерть. Вот и, собственно, так же и здесь. Человек состоит на 75% из воды, а не из синильной кислоты. Поэтому надо пить воду. Также и в духовном плане. Вот. Поэтому вот, относиться нужно с почтением. Тогда жизнь ваша будет хорошая, будет долгая и будет добрая. И Господь благословит эту жизнь. Вот. И вы будете счастливы не меньше, а может быть даже больше, чем многие имущие мужей, детей и так далее. Вот. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий, у меня такой вопрос. Я хожу в церковь уже почти 10 лет. Вот первые попытки исповеди, я подчеркиваю, попытки, они мне приносили радость, какой-то душевный покой. А вот сейчас уже я хожу так много лет и много читаю. И вы знаете, мне кажется, что теперь мои какие-то исповеди напоминают детский лепет. Я не нахожу никакого удовлетворения. И после этого я мучаюсь после этой исповеди. Думаю, наверное, Господь не принимает мою исповедь, потому что нет моего, у меня покоя вот такого в душе, какой был раньше.
Ну, если вы ищете покоя, то вообще в церкви, то, конечно, только лишь, то вполне понятно, что вы теперь столкнулись, вот, ну, вошли в такой некий тупик, из которого действительно выхода нет. Потому что, когда человек только начинает церковный путь, Господь даром ему дает то, что он еще, чего как бы недостоин. Это благодать Божия. Ее вот в таких в книгах по школьному богословию называют призывающую благодать. И человек в результате этого, ну, сразу обретает нечто, чего он никак не заслужил. А потом должен идти период долгих трудов. Понимаете, а вы как-то все хотите, чтобы было даром. Чтобы получить, обрести покой душам, нашим. Для этого нужно следовать за Христом. Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». То есть нужно Христа найти, понимаете? А вы перепутали Христа и покой. Покой, он может быть только следствием пришествия ко Христу. Это покой во Христе. Это покой благодати Святаго Духа. А если вы хотите такого терапевтического покоя, то это возможно только временно путем медикаментозным, или вот как большинство нашего населения в алкоголе его находит, или пока еще меньшинство, но, к сожалению, такое молодое меньшинство в наркотиках, это вот только таким образом. Вот. Ну, конечно, тут, к сожалению, это ненадолго, потом похмелье, а потом преждевременная смерть. Вот. Поэтому должен вас огорчить, что вы как бы оказались не по адресу. Исповедь здесь совершенно ни при чем. Дело в том, что вот когда жены мироносицы пришли и на гроб, ангелы так удивились, говорят: что вы ищете живого среди мертвых? Вот вы в такой ситуации, понимаете? Вы ищете покой, а идете-то вы вроде правильно, в церковь. И они пришли, вроде правильно, ко гробу Господню. Но его нет, он воскрес, понимаете? Поэтому вы почитайте книги о духовной жизни, они вам помогут, как обрести Христа, потому что, к сожалению, наше время истекло. И мы... Ну и вообще, вот так, в такой передаче это невозможно. Почитайте Евангелие, в конце концов, там написано. Вот, на этом мы заканчиваем. Всего вам доброго, до свидания.